Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. И сегодня нам с вами предстоит узнать о трех кризисах в отношениях и о том, как выйти из них без потерь. И с нами вновь на связи Антон Устинов, психолог, эксперт по семейным отношениям, тренер по ненасильственному общению, автор уникальной программы по улучшению отношений для семейных пар «Близость и партнерство». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Антон.
Данна, здравствуйте. Приветствую.
Благодарю, что вы сегодня с нами, что мы можем разобрать эту тему. Действительно, кризисы, они приходят нам в отношения, и вот у меня всегда меня интересует вопрос, а бывают ли кризисы без отношений, точнее, отношения без кризисов?
Отношения без кризисов – это как что-то уникальное, знаете, это скорее как вот в Красную книгу вносят какие-то редкие виды, которых практически нет и очень редко встретить. Возможно, такое существует, но ко мне чаще всего приходят люди, которые нуждаются в помощи, в преодолении сложностей, кризисов. На своем опыте я общался лично только с одной парой, и это для меня до сих пор загадка, которая, прожив 15 лет вместе, не имела никаких сложностей. Но это скорее я воспринимаю как такое исключение из правил, которое, по большому счету, подтверждает, что отношения, если мы понимаем, что это живая система, живая, в которой как минимум два человека. И эта живая система, она неизбежно по ходу своего развития претерпевает какие-то изменения. И вот кризис – это точки, в которых, ну, благодаря совместным действиям, решениям, усилиям происходят определенные изменения. Либо в сторону развития, выхода на новый уровень, либо в сторону завершения работы этой системы, такого вот, ну, увядания отношений, распада. Поэтому, ну, вот сегодня хочется поговорить про кризисы как про точки роста. Во-первых, каждого из партнеров, потому что отношения, они, безусловно, требуют внутреннего развития, осознания. И как точки роста отношений, как возможность выхода на новый уровень. Новый уровень понимания, новый уровень близости, новый уровень партнерства, сотрудничества.
Спасибо, но раз кризисы тогда неизбежны, при этом они еще являются такими важными инструментами для отношений, с нетерпением ждем о них подробнее узнать, что же это за кризисы, которые бывают в отношениях, и самое важное, как их проходить.
Хорошо, тогда потихоньку начну об этом разговор. Да, задавайте вопросы, пишите, делитесь своим опытом, это тоже будет ценно, интересно, с удовольствием на них отвечу, и в конце те, кто прослушают и будут с нами, я подготовил для вас такой подарок, бонус, который будет ценным продолжением и расширением той темы, которую мы обсуждаем. Ну и хочется сказать, что сегодняшний наш эфир, вот эта тема, как проходить кризисы без потерь, она будет в первую очередь интересна тем, кто, ну, либо кто в отношениях, кто их ценит и действительно намерен пройти вместе всю жизнь, даже если будут какие-то сложности, препятствия, вот как через это пройти. И те, кто еще не в отношениях, но тем не менее, те, кто хотят создать эти отношения действительно крепкие, надежные. Это будет особенно интересно, потому что я за это. И, ну, сейчас в нашем обществе оно как бы все чаще встречается точка зрения, что, может быть, и, ну, не нужны такие крепкие, надежные, длительные отношения, и даже вы можете слышать советы психологов некоторых, с которыми я не согласен в корне, что, ну, если вам что-то не нравится, то просто говорите «до свидания». Ну, вот такая позиция иногда, она в явной форме озвучивается, иногда вскрытой, но, к сожалению, в перспективе действительно такая позиция, она приводит к тому, что человек и сам не развивается, и в итоге остается один, потому что вот неспособность глубоко понимать себя, глубоко понимать другого человека и вот в такой ультимативной форме действовать, она приводит, ну, либо к усилению конфликта, либо просто к завершению отношений. Вот, поэтому я предлагаю посмотреть на конфликты как действительно на неизбежную, кто-то в более мягкой, такой спокойной форме их проходит, безопасной. У кого-то эти моменты достаточно, в некоторых парах достаточно остро проявляются. Но можно вот выделить определенные закономерности, хотя в каждой паре своя уникальная ситуация, но есть определенные закономерности. Если вы их знаете, да, вот то, что мы сегодня будем обсуждать, что это позволит? Это позволит, если это начнет происходить, вы уже будете осведомлены, то есть будет понимание, ага, вот, сейчас, похоже, вот как раз то, что я слышал, происходит. Теперь я знаю, что это нормально, с этим сталкиваются все, это не повод свешивать там лапки и думать, ну все, отношения закончились. Это возможность просто делать шаг вперед. Ну, то есть кризис, они требуют определенных действий. И сегодня я хочу рассказать не просто, ну что это за такое вот описание, а дать максимально практические рекомендации, взгляды, которые помогут их пройти. Некоторые моменты вы можете делать сами, некоторые, конечно, нужно обращаться к помощи специалиста. И это тоже еще один вопрос, вот, который в самом начале хочу сказать, что некоторые пары, они дотягивают до очень больших сложностей, как, ну вот знаете, с болезнью. Очень, на самом деле, понятная аналогия, что если человек запускает свое здоровье, не проводит обследование, не делает диагностик, у него начинает что-то болеть, где-то скрипеть, что-то начинает идти не так, он думает, да нет, все нормально, я сам разберусь, сам справлюсь, само пройдет, рассосется. Проходит какое-то время, симптомы обостряются, усиливаются, уже ну, возникают прям серьезные проблемы. И в какой-то момент это ну, уже становится либо хронической болезнью, либо острой. Согласитесь, гораздо приятнее заниматься профилактикой, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться. Это требует больше вот внутренней осознанности и дисциплины, но это дело, это повышает качество вашей жизни. И точно то же самое в отношениях. Бывают ситуации, когда мы просто запускаем какие-то моменты, и с каждым месяцем, с каждым годом они все сильнее, все больше вызывают неудовлетворенность, отчуждение, соперничество и так далее. И эти вопросы я за то, чтобы как-то их решать, либо самостоятельно. Если не получается, обращайтесь к специалисту. Это не что-то неправильное или там стыдное. Это естественно, когда что-то у нас не получается. Мы же не стесняемся, что мы везем машину на техосмотр. Да, или чтобы нам ее отремонтировали. Каждый занимается своим делом, иногда это очень и очень важно. Итак, погружаемся в эту тему, идем дальше. И как же обычно развиваются отношения? Вначале, конечно же, проявляется влюбленность. Чаще всего, конечно, по разным мотивам отношения создаются, и не всегда это так. Но давайте рассмотрим такой более-менее классический вариант, когда отношения начинаются с приятной влюбленности, бабочки в животе, постоянные мысли о любимом человеке, долгие разговоры, ощущение, что мы созданы друг для друга, это будет всю жизнь. И это состояние влюбленности, оно неизбежно в какой-то момент заканчивается. И очень часто вначале кажется, что вот если оно сейчас так, то это навсегда. А если оно прошло, значит, собственно, любовь прошла, и, ну, все, пора как бы расходиться, искать новый кайф. Но это как бы действительно в поисках нового вот этого состояния кайфа. Влюбленность, она появляется и проходит без каких-то ваших дополнительных усилий. Это дар природы, если хотите, который вы получаете авансом, без каких-то заслуг, усилий и так далее. И он нужен совсем не для того, чтобы, ну вот прям забалдеть от этого состояния и дождаться, пока оно закончится. Это то время, там 1, 2, 3, иногда даже больше лет, которая необходима для того, чтобы создать, ну, основы ваших длительных отношений, выработать понимание, способность договариваться, идти навстречу и так далее. А если этого не происходит, то в момент того, что влюбленность проходит, могут возникать серьезные сложности. И вот этот самый момент, опять же, в среднем 2-3 года проходит влюбленность, я уже начинаю переключать свое внимание с достоинств, с лучших качеств моего любимого или моей любимой на недостатки. Я уже начинаю смотреть, какие-то недостатки в фигуре, здесь что-то он не то сделал, здесь как-то он чавкает не очень красиво. То есть оно вот прям фокус этот переключается с достоинств на недостатки. И я сама, или я сам начинаю уже более расслабленно себя вести. Я не пытаюсь быть идеальным человеком, потому что вначале мы как бы, ну вот в момент знакомства встречаемся с самыми лучшими своими качествами и сторонами. А вот какую-то теневую сторону мы как будто бы ее куда-то прячем. Мы не хотим, чтобы нас вначале видели целиком, такие, какие мы есть. Спустя вот это время мы расслабляемся, мы уже такие, какие есть. Мы не прикладываем больших усилий, чтобы, ну вот прям, как говорится, держать марку. Вот. И в этот момент могут начаться претензии, критика, разочарование. То есть, ну вот прям действительно спадают вот эти розовые очки. Я этот кризис так и называю. Спадают розовые очки. И здесь вот прям начинаются такие ссоры. Мы перестаем просто вот на халяву получать удовольствие вместе. И что в этот момент, в чем внутренняя задача-то? Потому что, как вот вспомнить, кризисы – это не просто какие-то проблемы, которые надо как можно быстрее зажмуриться и мимо пробежать. Нет, это вызовы жизни, которые, ну, наталкивают на определенные задачи. И личностные, и внутренние. И вот первое, что в этой ситуации важно вот прям обратить внимание, это ваша идеальная картинка. Вполне возможно, что когда начинались отношения, либо задолго до этого, вы создали внутри себя идеальную картинку. Какие у меня будут идеальные отношения? Как он будет ко мне относиться? Как мы будем проводить выходные дни, отпуски? Как он мне будет каждый день дарить цветы и носить на руках? Или если это идеальная картинка мужчины, как она будет меня готовить для меня, вдохновлять, говорить какие-то слова? Ну вот что-то еще, вот где в этой идеальной картинке у меня прям очень конкретный образ своего партнера. И я начинаю его вот прям всеми силами в эту картинку впихивать, проявляя, ну вот прям насилие. А если у меня не получается поменять другого человека, а это, ну, в 100% случаев обречено на провал, я начинаю испытывать раздражение, недовольство, претензии, потому что внутри есть эти ожидания, которые возникают из моей идеальной картинки, которую я когда-то себе создал. Поэтому вот на данном этапе такое вот внутреннее взросление будет проявляться в том, что я внутри, ну, как бы отпускаю, я отказываюсь от этой несуществующей розовой картиночки, где все совершенно идеально у себя, у партнера и в наших отношениях. Я начинаю признавать, что у меня есть свои достоинства и недостатки, и у другого человека. Он тоже, он не идеальный, он не совершенный человек. Он такой, какой он есть. У него есть достоинства, у него есть недостатки. И когда я, ну, вот вижу, что вот это несовпадение, и я направляю свои усилия не для того, чтобы еще больше стараться, чтобы переделать его. Не мытьем так катанием, не давлением так какими-то манипуляциями. А я просто прохожу вот этот, хороню свою идеальную картинку. Я бы даже так сказал. То есть я прям отказываюсь от этой идеи. Это внутри больно. Это, ну, вот прям действительно такое, как будто от частички себя. Вы отказываетесь в этот момент, но это очень целебно для отношений. Когда вы видите, что у каждого свои достоинства и недостатки, и у вас есть различия. Еще один важный момент – это принятие различий друг друга. Это как раз на, ну вот, первый кризис, он на это. Что увидеть, что мы не одинаковые. У нас есть какие-то свои интересы, устремления. И что-то я могу не понимать, что-то мне может не нравиться. Но если я по-настоящему уважаю своего партнера, то я буду уважать то, что ему важно, то, что он ценит, его взгляды, его отношение к жизни. Это правда, ну вот такое прям уважение другому человеку со всеми его особенностями. Потому что если мы находимся на невысоком уровне психологической зрелости и вот таких низкого уровня дифференциации отношений, то субъективно другой человек воспринимается как такой объект, который... сейчас подберу слово. Объект, который должен удовлетворять мои потребности. И он может с этим справляться, и тогда я доволен. А может не справляться. И тогда у меня возникают ожидания, то есть и претензии, и недовольство. И вот здесь внутренне, вы представляете, прямо перед выбором. Либо я усиливаю свое давление, недовольство, и иду в такой конфликт. Либо я внутри себя отпускаю эти ожидания и учусь видеть в нем отдельного человека со своими различиями и особенностями. И еще один момент, то, что мы можем вначале принимать все, что у нас есть, как должное, как само собой разумеющееся. То, что, например, муж меня обеспечивает, приносит зарплату, там, что-то покупает. Или наоборот, то, что моя супруга, она каждый день мне готовит. Или то, что все вещи поглажены. Или то, что она там стройная и красивая. Эти вещи, они начинают восприниматься как само собой разумеющиеся. И в какой-то момент я могу перестать это просто ценить, как что-то, к чему я могу испытывать, ну, благодарность, как что-то, что я могу потерять, как что-то, чего у меня вообще могло бы и не быть в жизни. И вот в этот самый момент появляется необходимость осознанных усилий в этом направлении. Когда учусь замечать и обращать внимание, переводить свой фокус с того, чего у меня нет и не хватает, и не соответствует моим каким-то ожиданиям, на то, что у меня есть, что я получаю, что привносит партнер в наши отношения. И таким образом я развиваю благодарность, я учусь ценить то, что уже есть в этих отношениях. И это, по сути, вот такой первый этап, чтобы его пройти и двигаться в отношениях дальше. Здесь вот прям это урок принятия и урок благодарности. Если он совместными усилиями, обоими партнерами пройден, то это дает возможность и внутренне вырасти, и прям выйти на новый уровень, ну, такой близости, да. И с одной стороны, я признаю тебя как отдельного человека со своими особенностями, но при этом мне с тобой интересно, я хочу тебя узнавать, я хочу тебя поддерживать в твоем жизненном пути, идти с тобой вместе. Таким образом, пара, она, проживая этот, на самом деле, непростой этап, через этот кризис, ну, может, он не самый сложный, там вот следующий он будет еще посложнее, но если много вот такого детского очарования, надежды, нежелания принимать ответственность за отношения, то даже вот в этот момент может быть отношением очень-очень серьезное испытание, которое вот проходится через вот такую вот практику. Там много разных нюансов. Обо всем, конечно, я не смогу сейчас рассказать. Но это вот прям такой основной вектор, основной ориентир, когда я учусь уважать человека таким, как он есть, и учусь ценить и благодарить вслух, прям словами, за то, что я вижу, что я получаю в отношениях. И это как раз позволяет и мне самому больше включаться, больше смотреть на то, что я могу привнести, а не на то, сколько и чего мне в них должны. Вот такой первый этап. Опять же, все эти кризисы, они проходятся, когда оба партнера, они готовы в это идти. когда нету перекладывания ответственности друг на друга, что это все из-за тебя, это ты виноват, виновата, а я тут, у меня все в порядке, я идеальный. Вот, если настроение сотрудничества изначально, это базовое условие, то все оно достаточно просто, сообща, проходится. Вот на этом моменте я хочу сделать небольшую паузу. Во-первых, проверить связь, а то я никого не вижу, только говорю. Все ли было слышно, все ли понятно, может быть, потому что я говорил, появились какие-то вопросы или комментарии.
Спасибо вам, Антон. Слышно вас прекрасно и очень интересно действительно разбираться в этом, понимать, что может происходить с семьями. Есть вопрос такой очень интересный. Мне кажется, я все делаю для мужа, благодарю его, поддерживаю, замечаю его хорошие качества, вдохновляю развиваться, но он мне недавно сказал, что ему кажется, будто я только о себе и думаю. Очень неожиданно и неприятно. Но что мне делать в такой ситуации? Пока что есть только обида.
Вот интересная ситуация, да, периодически такое возникает, когда один партнер, он искренне очень многое делает для отношений, там, вкладывает много сил в какие-то домашние дела, в заботу о детях, или если это там, или зарабатывание денег, а потом он слышит в свой адрес, что ты меня не любишь, тебе на меня все равно, ты думаешь только о себе. Конечно, это будет очень больно и очень неприятно. Здесь несколько вариантов может быть, ну вот, потому что, чтобы точно понимать, что происходит, это, конечно, нужно лично общаться и разбираться в ситуации. Но первое, что я предложил бы сделать, это пойти в искренний, честный разговор. То есть это определенная оценка, которую вы услышали от своего мужа. Ты думаешь на самом деле только о себе, хотя внутри вы искренне верите и многое делаете для отношений и для него. Поэтому здесь можно прям именно так и спросить. Вот то, что ты говоришь, мне прям это неприятно, мне это больно слышать. Я хочу понять вообще, почему ты так говоришь. Поделись, пожалуйста, что такого я делаю, что тебе кажется, что я думаю только о себе и вообще ничего не делаю для тебя и для наших отношений. Потому что вот только о себе и или такие слова, как вечно, всегда, постоянно, это обобщение, это не объективная реальность, это то, как мы, ну вот, выражаем мысли. Поэтому можно спросить, что вот прям вообще-вообще. Вот прям совсем-совсем я только-только о себе думаю и вообще ничего не делаю для тебя и для наших отношений. Ну вот прям немножечко пойти в такое уточнение, чтобы человек мог задуматься. Да, это поможет ему, ну, как-то увидеть эту ситуацию с другой стороны. Если вы не обороняетесь, не начинаете с этим утверждением спорить и не идете в такую... в обиду и в отстранении, что, в общем-то, тоже, судя по тому, что вы описали, может у вас происходить. Если вы идете в такое, в прояснение того, что он за этим имел в виду. Возможно, там какая-то конкретная неудовлетворенная потребность, какая-то, ну, там, боль человека, ему действительно чего-то не хватает. Есть такая тема, как языки любви. Каждый, он чувствует любовь по-своему. Кто-то через дела, кто-то через слова, комплименты, кто-то через качественное время вместе. У меня такой случай был, когда в паре мужчина, он очень много делал. Он мыл посуду после еды, он стриг газоны, он постоянно все ремонтировал, поддерживал дом в очень таком, ну, хорошем состоянии, все вот прям четко делал. Да, казалось бы, мечта любой женщины. А женщина говорит: я не чувствую, что ты меня любишь, я не чувствую себя нужной, любимой. И когда мы в этой ситуации действительно вот проговорили, разобрались, оказывается, для того, чтобы чувствовать себя любимой, ей нужно было хотя бы 10 минут в день просто посидеть вместе. Даже не поговорить, а просто побыть вместе. Когда нету в руках телефона, нету других каких-то дел, беготни, а есть внимание, которое направлено друг на друга. И когда они начали это практиковать, то она вот прям... Это действительно тот момент, который ей не хватал, и после которого вот такое состояние благодарности, ощущение заботы и любви со стороны партнера, оно прям начало проявляться. Это один момент, который вот в первую очередь я настоятельно рекомендую. Вот идти в такое прояснение, уточнять, что ты имеешь в виду, чего тебе не хватает, и как ты понимаешь, что я вообще ничего не делаю. И действительно, ты имеешь в виду, что я абсолютно ничего не делаю для тебя и думаю только о себе. Вот прям это прояснить и увидеть полную картину. Это, возможно, уже даст вам ответы и понимание, что с этим можно делать. Это один момент. А второй момент не такой простой. Это когда, возможно, вы в состоянии жертвы находитесь. Когда вы уже забыли о себе, даже ну, как будто бы прям отказались от себя, своих потребностей, предали себя и посвятили себя полностью либо другому человеку, мужчине, отношениям или детям, такое тоже бывает. И такая вот внутренняя позиция, да, ну вот жертва, да, из какого-то, скорее всего, страха или из очень большой надежды, что когда я буду стараться и все делать, меня наконец-то похвалят, признают хорошей. Ну вот детские истории, которые тоже в отношениях могут происходить. Оно вызывает склонность со стороны другого человека, со стороны вашего партнера, пользоваться этим, эксплуатировать и не ценить то, что вы делаете, сколько бы хорошего и ценного вы не вкладывали в отношения. Сколько бы вы ни сделали, будет все время мало. И эта динамика, вот, либо это могут быть абьюзивные отношения, в которых один вот вечно недоволен и держит другого человека в состоянии, ну, что ты не дорабатываешь, ты не справляешься, тебе надо вот больше стараться работать над собой. Это прям такая не очень приятная динамика, и из нее тоже, если вы замечаете, ну, надо прям начинать выходить. В первую очередь, здесь стратегия, она совершенно другая. Здесь в первую очередь надо вернуть себе свою собственную ценность и начать заботиться о себе. Потому что если вы сами себя не цените, не можете «нет» сказать, поставить свои границы, не считаете себя достойным человеком, заслуживающим любви и уважения, то никто так к вам относиться не будет. Поэтому, возможно, мужчина, он зеркалит ваше собственное отношение к самой себе. Вот такой поворот он тоже здесь может быть. Я решил оба случая раскрыть, но вот второй как бы поглубже, посложнее, чтобы вы могли найти, вот что из этого сейчас больше относится к вам и что, в какую сторону смотреть вообще, что делать.
Спасибо за ответ, как интересно, что причина кажется как будто бы противоположна. С одной стороны, мы можем не знать другого человека и его потребности, а с другой можем не знать самого себя. И вот разобраться, в чем причина, это уже наша ответственность, наша задача. Я смотрю, время у нас так быстро летит, поэтому, может быть, мы перейдем к следующим кризисам.
Да, давайте перейдем к следующим. Если вы прожили первый кризис, а я уверен, таких среди наших слушателей достаточно много. Я вас поздравляю. Мы двигаемся дальше. Что же происходит дальше? Опять же, хочу сказать, что они могут даже в разной последовательности реально в жизни происходить. Это просто вот то, в каком порядке я их озвучиваю и обсуждаю. Это чаще всего такой вот привычный, распространенный сценарий. В каждом конкретном случае оно может происходить немножечко по-разному, может происходить немножко по-другому. Итак, второй кризис, он происходит обычно спустя 3-5, может быть 7-8 лет отношений. Чаще всего он связан с рождением ребенка. И здесь такой интересный момент, то, что когда рождается ребенок, те проблемы и сложности, которые не так сильно, ну, как бы выпирали в отношениях, и, в общем-то, с ними можно было жить. Когда появляется ребенок, оно все вот прям обостряется, оно все выходит на первый план и вот прям уже требует своего разрешения, либо будет очень сильно дальнейшие последствия. Более того, вот больше 60% пар, они отмечают после рождения ребенка ухудшение своих вот личных отношений. Тоже такое интересное наблюдение, на которое как минимум стоит обратить свое внимание, что вот так оно работает. И у этого есть свои причины. Если у пары не хватало близости в отношениях, такой вот душевности, теплоты, качественного времени вместе, то через ребенка и мама, и папа будут пытаться эту нехватку близости компенсировать. Мама будет пытаться заместить мужчину своим ребеночком. Вместе с ним сисюкаться, холить, лелеять. Да, то есть, ну вот прям он становится таким главным элементом семейной системы. При этом мужчина еще больше чувствует себя оторванным, чувствует себя неудел, ненужным. И еще больше отдаляется. Вот такой момент может происходить. Поэтому здесь будьте очень чутки, чтобы потом не было эффекта пустого гнезда, когда дети уходят, и в этот момент оказывается, что нас-то особо больше ничего не связывает. Вот это трагичная история, если заранее понимать, понимая, что дети – это часть вашей жизни, часть ваших задач, они, вы их вырастите, они повзрослеют и уйдут в свою собственную жизнь. Они не будут вечно с вами. Вот. А вы, ну, по идее, останетесь вместе и будете идти дальше до конца. Если вы это понимаете, то вы правильно расставляете приоритеты. Вы не жертвуете своими отношениями ради ребенка. И тогда не происходит этих перекосов. Так вот, возвращаюсь. Если не хватало близости, то во время рождения ребенка тот дефицит, он еще больше станет, этот перекос усилится. А если были финансовые проблемы, то, понятное дело, появляется еще один член семьи, расходы растут, и это вызывает соответствующие проблемы. Они просто усилятся. Если вы не могли услышать друг друга, о чем-то договориться, прийти к общему соглашению, к компромиссу, то ребенок станет еще одним предметом для ваших споров и выяснения отношений. И в эти моменты очень важно понимать, что ребенок здесь при любом раскладе он ни при чем. Он просто то событие в жизни, которое показывает вам те зоны роста, те сложности, которые вы до него не удосужились пройти и проработать. И поэтому здесь очень важно просто в это пойти, поняв, что не так, и решить эти вопросы. Что здесь самое, ну вот прям важное, что нужно, на что обратить внимание? Ну, во-первых, это то, что я уже говорил. Да, если вы видите, что у вас нарушилась семейная иерархия, ребенок стал на первое место, или он вытеснил отца в этой системе, то здесь нужно снова вот обсудить этот вопрос и, ну, вот, понять цену друг друга в отношениях, что в первую очередь для вас важны ваши с партнером отношения, и дальше же отношения с ребенком, с родственниками и так далее. Такое понимание оно позволяет дальше двигаться и создавать что-то вот свою такую целостную устойчивую систему. Также на этом этапе просто жизненно необходимо искусство ненасильственного общения, искусство коммуникации, которое я тоже посвящаю большое время, чтобы помочь парам освоить язык ненасильственный. Что это означает? Это означает, во-первых, прояснять реальность, а не додумывать эту самую реальность. На предыдущем эфире я подробнее говорил, что это значит, когда мы не верим на 100% своим вот внутренним интерпретациям, придумкам, тому, как я воспринимаю вообще слова и действия другого человека, а я задаю вопросы, а что ты имеешь в виду, а что это значило. Вот, это позволяет отделить факты сильно от внутренних наших фантазий. И это убирает вот такой эмоциональный накал из отношений. Второе – это способность, во-первых, понимать свои чувства и потребности и говорить вслух, озвучивать свои чувства и потребности без претензий, без обвинений, без критики. Во-первых, говорить о своих чувствах и потребностях, а во-вторых, интересоваться чувствами, потребностями вашего партнера. Иногда это просто, ну, критический момент, освоив который, пара, она вот прям выходит на новый уровень понимания и уже перестает быть необходимым такие вот многочасовые разговоры, выяснения отношений, которые в итоге, когда все еще усложняется, и, ну, пара просто такая вымотанная ложится спать или как-то расходится в разные стороны без удовлетворения. То есть вот этот навык говорить о своих чувствах, потребностях, он очень-очень важный. И в конечном итоге это способность выражать свои искренние, конкретные, позитивные просьбы. Потому что есть привычка либо молчать, либо говорить неконкретно, либо негативно, говорить о том, что мне не нравится. Мне не нравится, что ты разбрасываешь свои носки. Почему ты так мало зарабатываешь? Ты не уделяешь мне времени. Там, тебе стоит сбросить несколько килограмм, почему ты такая толстая, или еще что-то. То есть это привычка говорить сразу о плохом, о неприятном. Если вот представьте, если бы вы формулировали просто свои просьбы и желания в позитивном и максимально конкретном ключе, в чем вы нуждаетесь со стороны вашего партнера, это даст гораздо больше шансов, что он услышит вас, он не будет защищаться, обороняться от вашего нападения и критики, он не почувствует за этим критики и сделает шаг навстречу вам. Также здесь очень важно научиться замечать и останавливать негативные сценарии. К этому моменту уже могут начать подъедать отношения, негативные сценарии. Основной из них, два основных, это либо доказывание своей правоты, либо сценарий преследования, отстранения, когда один человек, он как бы из внутреннего дефицита, такой уязвимости, идет навстречу, хочет что-то выяснить, прояснить, вернуть эту близость, вернуть контакт, понимание. А другому человеку кажется, что его обвиняют, и единственным способом, как от этого защититься и спастись, он видит в том, чтобы сделать шаг назад, обычно это мужчина эту роль в 80% выполняет, уйти там в свою комнату, уйти из дома, просто выдохнуть, переждать, отстраниться. То есть один преследует, другой отстраняется, и это вызывает еще больше ощущение ненадежности, нестабильности и прям такие сильные эмоциональные реакции. Это вот прям такая отдельная история, отдельная работа по распознаванию и остановке, выходу из негативных сценариев. Вот на данном этапе это очень-очень важно. И еще один момент, тоже, пожалуйста, обратите внимание и продиагностируйте, как это у вас. Это способность совместно принимать решения. Да, есть какая-то сфера жизни, в которой каждый имеет право на собственный выбор. Да? Ходить ему в спортзал или не ходить. Там, с кем встречаться из друзей, с кем не встречаться, как долго общаться и так далее. Но есть сфера общая для мужа и жены. Это сфера, конечно же, это сфера финансов, это сфера воспитания детей, это сфера совместного отдыха, это сфера такого вот развития, планирования. То есть есть целый ряд вопросов, которые просто необходимо научиться совместно принимать решения. Никогда я одно там делаю, что хочешь, мне все равно. Никогда я скидываю ответственность, никогда тяну все на себе и вот тяну эту лямку, и потом чувствую, что почему вообще как будто мне больше всего надо, а именно идти вместе, разделять эту ответственность и понимать, что это совместно принятое решение. Это тоже навык, это не какой-то мана небесная, что у кого-то она есть, кому-то на раздаче это дали, а кому-то не дали. Это то, чему пара, если она хочет сохранить отношения и делать их еще более счастливыми, близкими, доверительными с каждым годом, она этому просто обучается, либо самостоятельно на тренингах, либо вот в работе со специалистом. Я такое регулярно парам помогаю делать в том числе. А если вы этот этап прошли, то есть он просто вынуждает вас осваивать навыки вот такого искреннего, открытого общения, навыки партнерства. Да, здесь это прям про партнерство, про совместное принятие решения, способность договариваться. Тогда это, опять же, становится не каким-то болезненным этапом, разрушающим отношения. Это становится тем моментом, в котором вы становитесь еще более зрелой личностью. И обычно такие люди, они в социальной жизни становятся более успешны, потому что способность вот общаться, отвечать за свои слова, договариваться, создавать такие соглашения, она очень усиливает человека, это сильно ценится, неважно, кем человек работает, практически в любой сфере деятельности, работы, это очень важно, это очень ценно. Это основное по второму этапу, который необходимо пройти. То есть это либо рождение ребенка, либо еще какой-то нерешенный вопрос, который начинает отнимать все больше и больше сил. В принципе, это может быть вопрос финансов, вопрос работы, карьеры и так далее. Тот, который вот годами может не решаться. Но путь решения зачастую очень и очень похож. Здесь. Аня, хочу спросить, есть ли вопросы, есть ли комментарии. Тоже дайте какую-то обратную связь.
Очень интересный второй пункт. Действительно, вы много говорили на прошлом эфире, подробные последовательные шаги, как наладить этот диалог друг с другом. И вот один вопрос успею, я думаю, озвучить, прежде чем мы перейдем к третьему пункту. Можем ли мы говорить о недостатках близкому? Или в семье должен быть только тыл и полное принятие?
Ну, если мы не будем... Ну, как недостатки? Если мы это воспринимаем как вот недостатки, да, то мы человека оцениваем. Мы, по сути, его критикуем. А когда человек слышит оценку, критику, да, то, что мы говорим, вот ты как бы здесь вот такой безответственный, или здесь вот где-то не дотягиваешь. Конечно, первая реакция, ну, вот поставьте себя на его место. Хочется защищаться, хочется отстраниться, хочется доказать, что со мной все в порядке. Потому что каждый человек хочет, чтобы его принимали таким, какой он есть. И вы сами не исключение. Согласитесь, пожалуйста, с этим. Ну, вот прям задумайтесь. Но это не значит того, что я не могу об этом говорить. Потому что если я буду замалчивать, я буду терпеть, у меня будет накапливаться неудовлетворенность, это будет фонить, влиять на отношения, их, ну, вот прям изнутри подтачивать. Поэтому задача не говорить человеку о недостатках, а говорить о своих чувствах, говорить о своих потребностях и говорить о своих желаниях. Если вы идете в эту сторону и учитесь это делать, то, опять же, правильная, ненасильственная речь, она пробуждает в другом человеке сострадание и желание идти к вам навстречу, вместо того, чтобы воевать и оправдываться. Давайте я конкретный пример приведу, чтобы было понятно, о чем речь. Я могу сказать, ну, допустим, муж пообещал прийти домой в 7, кстати, мы этот пример разбирали в прошлый раз, пришел в 8. Я могу сказать, слушай, ты ненадежный человек, ты безответственный, на тебя вообще невозможно положиться. Точка. И там хлопнула дверь и ушла в другую комнату. Ну, такие диалоги часто, на самом деле, встречаются, к сожалению. Вот. Что это приводит? К обидам, к раздражению, к выяснению отношений. Каждый начинает доказывать свою правоту. Никто в итоге несчастлив. Как это можно сделать по-другому? Я могу сказать, слушай, такая ситуация, я не оцениваю человека, не критикую, но у меня есть определенное переживание. Поэтому я говорю, ты сегодня сказал, что придешь в 7, а пришел там, в 8 или в 9. Я все это время внутри чувствовал себя неспокойно, переживал, потому что мне важно, чтобы слова соответствовали действительности. Тогда я бы чувствовал себя внутри надежно, защищенно. У меня потребность такая, надежность и защищенность. Поэтому давай с тобой договоримся, или можно тебя попросить. Если ты что-то пообещал и задерживаешься, пожалуйста, просто меня предупреди. Мне этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя спокойно и понимать, что просто обстоятельства поменялись, какие-то что-то новое возникло, что раньше ты не мог предусмотреть. Ну, то есть это можно переложить на абсолютно любую жизненную ситуацию. Когда вы говорите о своих чувствах, о каких потребностях, которые за этим стоят, с этим невозможно спорить. Когда вы так говорите, человек он понимает, его на него не нападают. С ним делятся, ему открываются. И это, опять же, создает возможность для сопереживания, сострадания, как следствие ощущения близости и желания что-то делать друг для друга. Вот, надеюсь, такой ответ вам поможет, будет полезен.
Я все больше и больше убеждаюсь, что самый главный навык – это как раз навык ненасильственного общения. Ему обязательно нужно научиться каждому из нас в любых отношениях. И как вы думаете, мы успеем разобрать еще третий принцип, третий кризис?
Ну, у нас еще целых 10 минут, как минимум, поэтому, да, вполне мы успеем и третий пройти. И это такой интересный момент. Обычно это происходит спустя 5-7 лет, иногда даже 10-15 лет в отношениях пара, и вот на этом этапе ко мне тоже пары приходят, обращаются и спрашивают, что мы можем с этим сделать. Он называется охлаждение чувств. когда уже вроде все вопросы более-менее решили, и в целом уже научились друг с другом жить, где-то друг друга терпеть, где-то принимать. Вот. Но при этом вот какая-то радость быть вместе, интересные чувства, что-то увлекательное, ощущение игры, приключения, оно куда-то проходит, оно куда-то теряется. Люди, ну, там, рутина на первое место стоит, такая бытовуха. Кто-то говорит, живем как соседи, или там скучными домоседами становится. Ну, вот такой этап, то есть они уже взрослые, вроде и дети подросли, и вот что теперь делать, не до конца понятно. Вот, либо искать каких-то, как говорится, седина в бороду без ребро, да, и там тоже могут возникать, ну, большие сложности или измены, или еще какие-то моменты. Что в этот момент делать, если вы идете вот как команда, сообща? Ну вот первое, что там могут быть все-таки внутри какие-то накопленные обиды за вот столько времени, скажем, грубо за 10 лет вместе, какие-то брошенные слова, поступки друг друга, да, вот они, то, что отзывается болью, то, что припоминается во время ссор, вот что-то непереваренное, что-то неотпущенное. Заметьте, если это есть, то не стоит это хранить. Это тоже через определенные практики, процессы, через очень честный диалог с эмпатией. Есть возможность трансформировать вот эти внутренние обиды, которые ощущаются как боль, как тяжесть, в большее понимание, в сопереживание, в мудрость, да, в понимание, вот, большую чуткость и бережность друг по отношению к другу. Вот, это один момент, который прям вот важно обратить внимание. А второй, это вот, ну вот прям потеря интереса. Так я могу вот смотреть на человека и думать, знаю тебя как облупленного, вижу просто насквозь. И это тоже такой вот признак того, что отношения из живой системы, они превратились в какое-то болото, в котором, ну, каждый просто живет своей жизнью, вот как соседи, и даже не пытаются что-то поменять. Поэтому здесь важна такая вещь, как взаимный интерес. Да? Потому что когда каждый живет своей жизнью, что-то узнает, как-то развивается, и когда пара, она начинает интересоваться внутренним миром, мечтами, страхами, открытиями, мыслями друг друга. Да, вот в моей программе «Близость и партнерство» пара, она в течение 3 месяцев каждую неделю ходит на свидание. Каждое свидание – это своя отдельная тема. Работа, история вашего брака, познакомиться заново, эмоциональная близость, секс, мечты, развитие и духовность, медовый месяц на всю жизнь. И в каждом из этих свиданий они задают друг другу вопросы, они внимательно слушают. И мне снова и снова говорят, Антон, мы за это время, на этих свиданиях узнали друг друга так, как мы не узнали за 15 лет совместной жизни. И это то, что важно, тот процесс, который важно постоянно поддерживать в отношениях. Вот такой живой интерес друг к другу, который будет давать ощущение, что вы живете на самом деле с живым, интересным человеком, а не с каким-то образом, картинкой, которую вы сами уже нарисовали, навесили на человека ярлыков того, какой он. Да, вот такой, 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 такой. Все, я тебя знаю, мне с тобой неинтересно становится. Вы снимаете ярлыки, и каждый день узнаете своего партнера заново. Ну и плюс к этому, там с инициативой еще могут быть проблемы, да, что все как-то живут, и никому особо и не надо. Такая вот проваленная, нарушенная инициатива, да, вот такое могло быть, что кто-то проявлял инициативу, какие-то предложения, подарки делал или еще что-то в отношениях, а вторая сторона, она как-то это обесценила или покритиковала. Говорит, ты какую-то ерунду делаешь вообще, ничего хорошего. И все, делается вывод, лучше ничего не буду делать, а просто, ну, как-то буду жить, как живется, а то потом еще огребать. Инициатива наказуема, как говорится. Поэтому здесь надо перезапускать вот эту систему инициативы в паре, чтобы каждый чувствовал, что это ценно, что это важно, это нужно, и что каждый может проявить какое-то творчество, креативность, какие-то идеи, какие-то неожиданные, необычные действия. Это то, что естественным образом будет создавать такую искорку, огонек в отношениях, наполнять их такой игрой и яркими впечатлениями. Поэтому если подвести такой вот итог третьего кризиса и как его преодолеть, это про урок эмпатии и урок инициативы, эмпатии и чуткости друг к другу и урок инициативы, когда я больше интересуюсь, проникаю еще глубже в своего партнера и при этом учусь проявлять в отношениях инициативу, делать свой вклад. Отношения просто так не развиваются, как фраза, которую я часто говорю своим клиентам, людям, с кем работаю, вот на эфирах, что любовь — это как свежий хлеб, ее нужно каждый день выпекать. Вы его каждый день создаете или не создаете своими словами, действиями, какими-то выборами. Каждый день, каждый месяц, каждый год. Поэтому в ваших силах, если изначально была любовь и есть намерение прожить вместе всю жизнь, все шансы есть встретить золотую свадьбу, 50-летие свадьбы, любя друг друга еще сильнее, чем в день самой свадьбы. Это более чем возможно. Оно вот прямо от вас зависит каждый день. Вот. И есть достаточно понятные и простые принципы, которые об этом говорят и подсказывают. Вот кому эта тема интересна, вы можете написать мне в директ Инстаграм. У меня Инстаграм antonustinov.psycholog. Я думаю, несложно меня там найти. Напишите мне в директ «Яркие чувства». Я пришлю вам ссылку на свое видео «Как вернуть яркие чувства в отношения после 5-10 лет брака». Там более подробно описывается то, о чем мы сегодня говорили. Достаточно емкое видео, которое просто можно использовать как такой план, руководство к действиям по перезагрузке ваших отношений. Поэтому все, кто готов не просто слушать, а еще и действовать, я всегда это очень ценю, всячески поддерживаю и вдохновляю на это. Так что пишите, буду рад быть вам в этом тоже полезным. Анна, ну мне кажется, я успел раскрыть суть третьего такого блока, третьего кризиса. Конечно же, я сказал не обо всем. Тут еще можно на каждый целый эфир посвятить. Но мне кажется, вот такая ценностная, целая картина, она вырисовалась. Есть еще четвертый, на самом деле, кризис, когда дети уходят из семьи, да, это пара снова остается одна, они уже взрослые или даже в преклонном возрасте. Такой кризис смысла, да, и здесь это уже урок поиска смысла, духовности, обретения мудрости, который тоже важно встретиться с ним лицом к лицу и пройти, обрести вот этот глубинный смысл отношений на этом этапе. Но об этом я уже подробнее в рамках этого эфира не смогу рассказать.
Спасибо вам, Антон. Когда знаешь цель, гораздо легче проходить все трудности и любой путь. И вы сегодня нам рассказали, к чему приводят эти кризисы. И я уверена, что это может придать сил, вдохновение и, прежде всего, знаний, как из них выходить нашим слушателям. Поэтому спасибо вам и отдельное спасибо за подарки, с которыми вы к нам всегда приходите.
Спасибо вам, что позвали. Мне приятно быть с вами и для вас, быть полезным. Хочется всем пожелать вот такого мира внутри, чтобы не происходило. Да, в первую очередь наша зона влияния — это наше внутреннее состояние, это мир в нашей семье, мир в отношениях. И когда это есть, то можно уже смотреть, что мы можем сделать для того, чтобы этот мир распространять, да, вот эту энергию, это состояние. Давайте же этому учиться. Это наука. Это важно делать.
Благодарим вас, это очень ценное пожелание, и наш эфир подходит к концу. И очень надеемся, что мы снова сможем с вами пересечься на волнах Ведорадио. Спасибо за встречу и за общение.
Спасибо вам. Всего доброго. До встречи.